Глава 8. Кандид. Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи. Моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо. Они промокли и ежились от ознобы и стучали зубами, но уйти они уже не могли. В 20 шагах, прямые как статуи, стояли широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли 5 минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм. На холме и вокруг холма происходило что-то странное. Какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников вываливались сотни слизней и амеб. Гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались самые невероятные и неожиданные животные. Катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды, еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие, не то звери, не то насекомые. И снова наступала тишина. И снова все повторялось сначала. И опять в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда, и всегда будет в том же ритме, и с той же энергией. Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гипоцет. Несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое, неподвижное облако глотало и выплевывало. Глотало и выплевывало, неустанно и регулярно, как машина.
«Колченок говорил, что город стоит на холме. Может быть, это и есть город? Может быть, это они и называют городом? Да, наверное, это город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность. Я ждал чего-нибудь в этом роде. Ерунда. Ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах. А где они здесь, хозяева?»
Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. «Может быть, я ошибаюсь?» – подумал он.
«Может быть, ошибаюсь. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно не способен их связать. Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос. Почему из тумана не вышел еще ни один слизень? Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности. Неверно. Опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть 1000 километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти. У мертвяков должны быть хозяева. Я ищу этих хозяев. Я ищу источник разумной деятельности. Начнем с самого начала. Все продумаем спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться. Сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки – это не люди. Потому что мертвяки – это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства.
Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.
«Почему они не животные, я уже тоже доказал когда-то. Высокая температура... Да нет, ерунда».
Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков.
«Да, думать мне нельзя. Думать мне противопоказано. И именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. Пора поесть. Ты мне это уже рассказывала, Нава. Послезавтра мы уходим. Вот и все, что мне можно. Но я же ушел. И я здесь. Теперь я пойду в город. Что бы это ни было, город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю. Вспомнил. Я шел в город, чтобы мне объяснили про все. Про одержание, про мертвяков, великое разрыхление почвы, озера с утопленниками. Оказывается, все это обман. Все опять переврали. Никому нельзя верить. Я надеялся, что в городе мне объяснят, как добраться до своих. Ведь старец все время говорил: «Город знает все». И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об управлении. Даже Колченок все время болтает о чертовых скалах и о летающих деревнях. Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему было бы? Уже сейчас страшно. Это же напрашивается, молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин. Разве я не помню? Да и не туман это вовсе. Так вот в чем дело. Вот почему людей загнали, как зверей, в чаще, в болото. Утопили в озерах. Они были слишком слабы. Они не поняли. А если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать. Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидным разумом и негуманоидным невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома. Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть чертовы скалы. Говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево, и если это будет подходящий сезон. Только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево, которое не прыгает и не отталкивает, и не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию. Биостанцию? Биостанцию. биостанцию.
Он забыл, что такое биостанция. Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал. Снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными, едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладони.
«А чертовы скалы — это мираж. Ничего этого нет. Раз они рассказывают про чертовы скалы, значит, все это вранье. Значит, ничего этого нет. И теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел».
Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гипоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гипоцету. Снова раздался храп. Треснули деревья, и гипоцет удалился.
«Мертвяков даже гипоцеты боятся. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся? Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи ревут. Осы ревут».
«Мама. Мама идет».
Нава стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.
«Мама!»
Нава перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил. Ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар их тел. «Трое», — подумал он, — «трое. Хватило бы и одного». Он смотрел на мертвяков. «Тут мне и конец», — подумал он.
«Трое. Трое. Хватило бы и одного. Тут мне и конец. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так».
Мертвяки закрыли рты. Головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.
«Назад! Уходите! Мертвяки!»
Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него. А он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться.